Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сегодня у нас телеобзор Славы Тарущины. Слава, на прошедшей неделе главным политическим событием был саммит «Нормандской четверки» в Париже, в ходе которого даже состоялась двусторонняя встреча президентов России, Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Первая встреча такого рода двух президентов. Интересно, каким Зеленский предстал на экранах российских федеральных телеканалов?
Ну, я бы сказала так, очень разнообразным. Конечно, главной гордостью российского канала было то интервью, которое Зеленский дал программе «Москва-Кремль. Путин». Пикантность состоит в том, что это интервью брал такой юный гений наш Павел Зарубин, но программу-то ведет лично Соловьев, а мы знаем, что там была некоторая заочная такая пикировка, намек на Соловьева вот со стороны Зеленского. Так что все это подавалось как грандиозное событие. А потом из программы «Право на власть», я объясняю, это программа украинского канала 1+1, это канал Коломойского, где Зеленский дал действительно огромное интервью. Так вот там Зеленский сказал, что вообще-то никакого интервью не было, что в глубокой ночи после заседания четверки его там где-то у отеля дернула за рукав какая-то дама, чего-то там спросил несколько слов, и на этом интервью закончилось. Ну, известно, что народ и в Киеве, и на Украине возмущен был этим фактом. Но у нас все проблемы от того, что мы действительно очень похожи друг на друга. Так вот, когда вышла программа «Москва, Кремль, Путин», стало ясно, что прав Зеленский, потому что на самом деле это интервью, это буквально две фразы, две общих фразы, опять на тему, что вот главное достижение. Хорошо, что мы начали договариваться, договорились договариваться дальше. Ну, в общем, все то, что крутится эту неделю бесконечно. Но само интервью в программе Соловьева, оно было окутано такими психологическими какими-то вообще устремления Павла Зарубина, потому что поскольку интервью-то не было, надо же было вот этого туману нагнать. Поэтому Зарубин говорит, посмотрите, у всех лидеров еще стаканы воды стоят полные, а Зеленский уже свой выпил, значит, очень волнуется. А посмотрите на его ноги там под столом, ну, дернул он. А посмотрите, что у него происходит с лицом. И вот так вот все время, вот на это и ушло большая часть отданной интервью, что не помешало Соловьеву несколько раз в течение его длинного воскресного вечера восхищаться Павлом Зарубиным и его виртуозной работой. Вот это вот такая же журналистика по-русски, ну, наверное, можно сегодня и так. Почему я хочу остановиться еще вот на этой программе «Право на власть» на украинском канале? Она очень длинная, она шла почти 2,5 часа, потому что, хоть это и повторяю, канал Коломойского, но слоган программы «Не верьте политикам». Я дала себе труд ее посмотреть, хотя она на украинском языке, я не все понимала. Переходили на русский, в том числе и Зеленский. Конечно, я обзавидовалась качеству и накалу шоу, и ведущей, и возможностью вообще такого разговора, потому что в студии присутствовала вся, ну, там, не вся, может быть, но главные члены команды президента и сам президент. Зеленский давал интервью больше часа. Да, говорил о Путине, но пытался тоже, вот посмотрел в глаза, не посмотрел. Но, вы знаете, вот как из первых его шагов, то, что мне показалось с ним очень важно, это какое-то человеческое измерение его личности. Вот я вижу, как он просто из последних сил старается эту человечность не потерять, и это делает его, конечно, таким, ну, в общем, достаточно привлекательным лидером. Во всяком случае, за ним интересно наблюдать. Дальше поднимали Авакова. И дальше вот все министры объясняли то, что сегодня волнует украинский народ. Вот Авакова, ведущая, спросила, разумеется, про дело Шеремета. Причем она сразу сказала, меня больше всего волнует заказчик. Зеленский тут же откликнулся репликой. Меня тоже, кстати, сказал он. И так посмотрел лукаво на Авакова. Аваков тумана там с победоносной улыбкой на устах говорил по-русски. И это тоже еще дополнительный штрих, потому что если смотреть наши каналы, то вообще там уже просто все забыли русский язык, за это убивают. А вот, пожалуйста, собака всегда говорит по-русски. Потом заговорили о «Слуге народа». Зеленский знает то, что произошло на ТНТ. Выяснилось, это подсказала ведущая, что это не только такая история произошла у нас, но такая же история, показали 3 серии сериала «Слуга народа», а потом изъяли из эфира, она произошла чуть раньше в Белоруссии. Зеленский также сказал, что ему звонили с канала «Дождь», договаривались о том, чтобы они хотели показать сериал, но потом эта договоренность рассосалась. Не случилось. Хочу внести свою какую-то лепту в рассуждение на темы, почему сняли, почему всего 3 серии было на ТНТ, почему не анонсировали, а вдруг вот влезли. Вы знаете, это все вопросы на самом деле риторические, потому что, ну, почти все говорящие, как я понимаю, они не смотрели этот фильм. Я смотрела фильм, начиная с 2015 года, с первых серий, по мере их поступления. И я хочу сказать, что дело абсолютно не в шутке о Путине. Там этих шуток очень много о Путине, гораздо более изысканных и интересных. Но я хочу сказать, что ведь тон-то этого сериала, он не агрессивный, он не враждебный. И даже эти шутки, они такие достаточно уместные, я бы сказала. А дело в той реальности, которую мы видим в этом сериале. Он же ведь очень самокритичный, собственно, поэтому и выбрали Голобородько, потому что уже все, воздуха не хватало, нельзя было жить при прежнем президенте. Так вот, мы увидели страну с какой-то нескончаемой коррупцией, жадностью чиновников, с некомпетентностью, с кумовщиной, с семейственностью. И сериал-то завоевал успех именно своим более или менее правдивым отражением реальности, данным через смех и слезы. Так вот, если убрать трезубцы, обилие там жовто-блакитного, это абсолютно наша страна. Это наша Россия, это наши реальности, это наши взаимоотношения во власти, это наши взаимоотношения с народом. То есть это абсолютно наша страна. И именно поэтому, наверное, вот старшие товарищи, которые на хайпе хотели запустить это, сериала, а потом как-то кто-то взял да и посмотрел до конца, они это поняли, что это будет, это, вы знаете, гоголевское, над чем смеетесь, господа, над собой смеетесь. Поэтому спохватились и сняли эти серии. Я думаю, что они увидели себя и поняли, что на смену им идет вот Голобородько, то есть Зеленский. И ему вряд ли это простят и в первой, и во второй реальности.
Еще одним событием прошлой недели довольно неожиданным стала смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. А с одной стороны, это человек, преобразивший, как многие считают, Москву в течение того времени, тех почти 20 лет, когда он был мэром. С другой стороны, в какой-то момент он попадал в опалу. Как откликнулось на его кончину российское телевидение?
Меня это, в общем-то, удивило. Я была готова ко всему, к ушатам грязи, к скрытой, завуалированной, но только не к тому градусу обожания, который продемонстрировал телевизор. Выпуски новостей, спецэфиры, похороны в прямом эфире по нескольким каналам, президент с огромным букетом роз у гроба. И никто, даже вот канал НТВ, такие уж умельцы, они не достали вообще из закромов фильмы там типа «Дело в кепке» или там «Дорогая Елена Сергеевна». То есть я как-то очень живо вспомнила вот этот 2010 год, и тогда вот меня просто оглушило такой поворот на 180 градусов в прямом эфире. А если говорить проще, то просто предательство близких людей, потому что это же все тогда протекало. Я просто напомню нашим слушателям, что Лужков-то узнал о том, что его сняли с должности по телевизору, и только потом, через час, указ привезли на Тверскую 13. Это такой вот стиль нынешней власти. И тогда сразу посыпались эти фильмы, если я не ошибаюсь, дело кепки крутили прямо то ли 3, то ли 4 раза в день. И вот те стали исчезать. Исчез первый Ресин, который всегда был там правой рукой мэра Лужкова. Потом какой-то там, допустим, Олег Морозов, который всегда старался показать близость. Ну, в общем, кого не назовите, даже, кстати, многие сегодняшние видные деятели «Единой России», они всегда выглядывали из-за плеча Лужкова. Тот же Караулов, который тогда работал на канале ТВЦ, это была вотчина Лужкова. Тот же Пушков, опять же, там работал. И вот Сейчас, когда вот случилось то, что случилось, действительно такая внезапная смерть, потому что он такой был гриб-боровик, и казалось, что он так задуман надолго. Вот эти вот все люди опять показали. Да, кстати, справедливости ради, я должна сказать, что тогда, в 2010 году, человеком, это не герой моего романа, но каким-то человеком, который не предает своих и своих не бросает, это был единственный, кто это был, Кобзон. Я потом подумала, а что такое, почему вот как-то вот, вот сейчас такое прощание без этой гадости? И мне показалось, я думаю, что я не ошибаюсь, это вот прощание с опальным политиком, оно выглядело в какой-то степени как оппозиционный жест по отношению к Собянину. Ну, потому что Собянин же сегодня такой вот герой-герой, и там тоже много всяких о нем ходит слухов, он все время блистает на экранах, он все время что-то открывает, закрывает, пускает, и в эти дни его тоже было много. Так вот, вот это был такой, как бы не очень явный, но оппозиционный жест. Это с одной стороны. А с другой стороны, я вспомнила вот из тех же дней 2010 года фразу замечательного Павла Лобкова, одного из лучших наших тележурналистов, который сказал в 2010 году: «Не рой под другого Триумфальную площадь, сам попадешь в яму». Это очень точное замечание.
Ну и кого вы сегодня представите в уже традиционной рубрике «Лица из Ютуба»?
Я как-то решила, что вот у нас будет герой Егор Жуков. А на Ютубе было очень много программ, он как-то так очень рьяно взялся за интервью, но я бы особенно отметила на троих с Тихоном Дзитко и Екатериной Катрикадзе. Хотя я не могу сказать, что это интервью было удачным, потому что вот эта пара, они как-то, так сказать, любят сами поговорить, а вот редакция Алексея Пивоварова, это, по-моему, очень важная программа, потому что Пивоваров – это тот редкий тележурналист, который умеет слушать, слышать, делать выводы, устраивать открытые финалы, предоставляя возможность самому зрителю и слушателю сделать выводы. Так что Жуков, мне кажется, почему это важно, почему вот я возвращаюсь к ним. Впервые в российской истории мы видим зарождение лидера. Вот его первые шаги, поступки, слова, как бы ни сложилась судьба самого Жукова. Он, несомненно, лидер, и он таким будет и останется. Будет он президентом России? Не будет. Но все равно это будет какой-то такой значимый человек в будущем, мне так кажется. Так вот, этот опыт, этого опыта даже, кстати, не было с Навальным, хотя уже было и интернет, и ютубы, но все-таки Навальный был более закрыт для публики, и как-то он был чуть-чуть отдален. А здесь вот такой вот чистый лис, который вот прямо перед твоими глазами. Так вот, что мне показалось важным? В этой максимальной открытости, конечно, есть плюсы и минусы, потому что юный Жуков уже говорит готовыми блоками, что неудивительно, при таком обилии публичных выступлений. И, кстати, при таком владении речью, при таком бэкграунде, ну, это тот мальчик, которому всегда есть что сказать. Интервьюеру очень трудно, его уже трудно сбить с протоптанного пути, но Пивоваров постарался. Он был в доме, он показал папу, маму, бабушку. Человек ироничный, Алексей Пивоваров все время пытался вот как-то столкнуть с этой дорожки протоптанной нашего героя. Тут мы увидели совсем, совсем мальчика, по сути. Он представил своих сподвижников. Одному там 20 лет, 22, кажется, год, а второму 18, вообще, ну, просто такой совсем такой очень симпатичный мальчик. Они говорят о преобразовании страны, у них есть планы, у них есть какие-то интересные идеи. И мне кажется, что это очень важно, что сегодня думающие люди могут сделать вывод относительно будущих политических лидеров, я имею в виду в лице Жукова, потому что раньше это всегда было самое табуированное темой. И эту тему пора растубировать. В конце концов, это наш Набоков совершенно точно заметил, что портреты вождя не должны превышать размеры почтовой марки. Может быть, и мы когда-нибудь до этого доживем.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.